Издательство «Эксмо». Отпуск и детектив. Великолепные детективные истории. Елена Лагунова. Золотая Катрин. «Только ты могла так хорошо устроиться!» — завистливо вздохнула Трошкина, обласкав взглядом белоснежную громаду лайнера с красивым названием «Аркадия». «Взять отпуск на одной работе, чтобы попробоваться на другую. Причем испытательный срок пройти не где-нибудь, а в круизе». Я не успела ей ответить, потому что заговорил Денис. «Может, все-таки откажешься, Ин? Не нравится мне все это». Я опять не успела ответить, потому что вскипела Трошкина. «С ума сошел, Кулебякин! Отказаться от бесплатного путешествия в Италию и Грецию ради чего? Чтобы 3 недели сидеть в нашей пыльной провинции? И когда? Сейчас, когда в Европу особо не выберешься. Вся доступная нам за граница – Абхазия и Турция. Даже непонятно, каким чудом Мамаев запустил этот свой круиз».
«Чего тут непонятного?» —
пожал плечами, встряхнув сидящего на них сынишку, брат мой Зяма. «Деньги по-прежнему решают. Если не все, то очень многое, а их у Мамаева полно. Владелец заводов, газет, а теперь еще и пароходов». Все снова посмотрели на лайнер. У входа на трап приплясывали на ветру разноцветные воздушные шарики, привязанные к декоративной арке. По обе стороны от нее расположились музыканты духового оркестра. Они играли «Прощание славянки», щедро разбрасывая солнечные зайчики сияющими золотыми трубами. «Пора», — сказала я, определенно чувствуя, прощание затянулось. «Можно подумать, я не в круиз по теплым морям отправляюсь, а в суровый дальний поход. Я помогу с багажом». Денис нагнулся к чемодану. «Я тоже. Аллочка, подержи». Зяма передал ребенка жене и тоже потянулся за моим багажом.
«Ой, да не надо мне так кланяться.
Можно просто поздороваться», — засмеялся проходивший мимо пижон в белых шортах и полосатом поло с бежевым джемпером на плечах. «Привет, Малевич. Ты тоже в плавании?» Зяма, который по паспорту Казимир, а потому в кругу друзей художников неизбежно Малевич, разогнулся и поморщился. «Привет, Баклан». И, вспомнив о привитых мамой хороших манерах, представил нам своего знакомого. «Знакомьтесь, Антон Бакланов, фотограф». «Фотохудожник-портретист», — поправил его тот. Он был еще молод, но уже лыс, как колено, и по количеству производимых его загорелой глянцевой головой солнечных зайцев мог поспорить с тромбоном неутомимого оркестра. «Как же, наслышан». Зямина улыбка сделалась откровенно кислой. «Мамаев заказал тебе фотопортрет своей красавицы-жены. Говорят, за баснословный гонорар. Достойный моего таланта. А вот теперь...» — Бакланов улыбался радостно.
«Но что-то ты никак с этим заказом не справишься. Да, Антош?»
Наверное, братец хотел спросить это сочувственно, но получилось злорадно. 2 месяца уже трудишься, и не выходит каменный цветок.
«Так ведь шедевры не кролики, быстро не родятся», — отшутился фотограф.
«Опять же, в наших родных широтах колорита мало. А вот Италия и Греция — совсем другое дело. Уж там-то я развернусь».
«А еще, говорят, не продается вдохновение», — опять съязвил Зяма. Но Бакланов его уже не услышал. Кинулся с руганью к парнишке, нагруженному кофрами с аппаратурой. Тот как раз уронил одну из сумок, и та пугающе загремела. «Везет же дуракам». Братец покачал головой, кудрявой, не как у фотохудожника-портретиста. Такой заказ оторвал обормот. Мамаев ему мало того, что огромный гонорар посулил, так еще и на новую аппаратуру раскошелился. И в круиз везет на всем готовом. Лишь бы только Баклан вдохновился как нужно.
«А покажите мне этого Мамаева», — попросил Денис, озираясь.
«Какой-то тон у тебя нехороший», — отметила чуткая Трошкина.
«Как в ревизоре. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Ты что-то имеешь против уважаемого владельца заводов, газет, пароходов?»
«Да подозрителен он мне, всеобщий благодетель», — признался мой милый. «Бакланову этому золотые горы посулил, Инке нашей тоже наобещал, с 3 короба».
«Усовестись, Кулебякин», — не выдержала я. «Какие еще 3 короба? Приличную оплату за непростую, между прочим, работу».
«Вот-вот»,
— развернулся ко мне любимый, играя желваками на щеках. «Что это за работа такая? Дневной секретарь. Поди, есть еще и ночной. Пройдешь испытательный срок, получишь соответствующее повышение».
«Фу, как некрасиво!» — втиснулась между нами Трошкина.
«Строгая и справедливая, как Богоматерь с младенцем.
«Майор Кулебякин, что за пошлая ревность?»
«Да, есть и ночной секретарь. Его Васей зовут», —
сообщила я раздувающему ноздри Денису поверх плеча невысокой Трошкиной. «Уж не знаю, зачем он Мамаеву нужен. Видимо, некоторые люди работают днем и ночью».
«Ясен пень. Миллиардерами лежа на боку не становятся», — поддакнул Зяма.
«Вот, кстати, и сам Мамаев подъехал. Гляди, Дэн, ты же хотел на него посмотреть».
На причал выехал сияющий дорогой автомобиль и подкатил почти к самому трапу. Водитель выскочил, открыл двери пассажирам. Джентльмен выбрался сам, а дама дождалась, пока ей подадут ручку.
«Это и есть Мамаев!»
В голосе Дениса послышалось облегчение. «Да он же старикашка!»
«Аркадию Кирилловичу 62», нарочито безэмоционально подсказала я.
«На кузнечика похож!» — развеселился Кулебякин. — На сверчка, точнее. Серенький такой, в этих своих штанишках, как подстреленный.
— Это, брат, не штанишки. И не серенькие. — поправил Зяма, жадно рассматривая наряд миллиардера, а настоящий богемный яхт-шик. Стильный брючный костюм песочного цвета, идеально для мероприятия формата коктейл-этая. Только вот шейный платок тут, по-моему, лишний.
— Платочек отстойный, — радостно согласился Денис. «Такие реально только старикашки носят». Он повернулся ко мне. «Ладно, Инка, иди уже. Не заставляй дедусю ждать». Мамаев уже поднялся до середины трапа и, развернувшись к лайнеру спиной, снисходительно махал ручкой публике на причале и в колоннаде Мурвокзала. Жена его, блондинка в белоснежном костюме, дожидалась возможности взойти на борт, нетерпеливо похлопывая по перилам ручкой с бриллиантом на пальце и притопывая по ступеньке ножкой в лаковом лофере. От этих ее телодвижений количество солнечных зайчиков на причале умножилось в разы.
«Дедуся меня не ждет», — сухо ответила я Денису. «Приступаю к работе только завтра в 9 утра».
«И все же не будем задерживаться. Я хочу еще рассмотреть интерьеры». Зяма, наконец, подхватил мой чемодан и заспешил к трапу. Мамаев и его супруга уже взошли на борт. Поднявшись, мы не увидели их на палубе, но там и без того было на что посмотреть. Неизбежная при посадке толчея мешала полюбоваться лайнером спокойно в режиме неспешной прогулки, но даже марш-бросок до отведенной мне каюты позволил убедиться. Аркадия — шикарное судно.
«Позолота, венецианская мозаика, но при этом много воздуха», — бормотал, озираясь на ходу братец, известный дизайнер по интерьерам. «В коридорах репродукции Климта, в каютах, да открывай уже».
«Ага, у тебя шили. Экспрессионизм, значит, уважает наш дедуся. Редкий случай, есть и деньги, и вкус».
«Идем», — Алка потянула мужа за руку. «Оставим Минку и Дениса, пусть попрощаются».
Мы с Кулебякиным остались вдвоем.
Я плюхнулась на кровать, занимающую большую часть одноместной каюты, и похлопала ладонью рядом с собой. Но Денис не стал присаживаться. Он опустился на корточки и, глядя мне в глаза, настойчиво попросил.
«Пожалуйста, будь внимательна и осторожна. У меня дурное предчувствие».
«С чего это? Не на Титанике плыву».
Я попыталась отшутиться.
«Не знаю.
Должно быть, интуиция матерого опера». Не улыбнулся майор Кулебякин.
«Не нагнетай», — попросила я.
А надо было прислушаться. Интуиция матерого опера — вещь посильнее Фауста Гёте. Через несколько дней после отплытия жизнь на лайнере вошла в свою колею. То есть праздные путешественники, конечно, каждый день предавались все новым удовольствиям, а вот у меня потянулась рутина. На берег я не сходила, так как должна была находиться рядом с боссом, а тот редко покидал свои покои. У Мамаева апартаменты были не чета моей скромной каютки — гостиная, спальня, столовая, кабинет и еще библиотека. Подсобное помещение вроде туалета, ванной, гардеробной вообще не в счет. У него даже собственный бассейн на персональной палубе имелся. Массажный кабинет, сауна, две бани, инфракрасная и турецкая. А также тренажеры. Зачем в самом деле выходить из такого жилища? А с видами портовых городов, в которые заходила Аркадия, ее тезка и владелец любовался с террасы и через панорамные окна своих апартаментов.